Приветствую, дорогие братья и сестры. Прочитаем из Слова Божия. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек недоразлучит». Ну а они говорили ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женой вашими, женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившись на разведенной, прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека, как же, то такие же, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слова сии, но кому дано. Аминь. Сегодня очень хотел бы продолжить тему брака и семьи, потому что это сегодня очень важно. День и ночь мы смотрим, что мир уходит в растление. А также мы видим, что человечество отступает от ценностей библейской. Мы видим великие страны, от которых как бы мир распространилось христианство и ценности. То, что хотят назвать европейской ценностью, это ведь все библейские ценности, начало там. Но сегодня из этих ценностей ничего там не осталось. Мы смотрим, что содомский грех поражает все больше и больше людей и становится государственным законом. И содомский грех преподносится как святость. Как люди так решили? И сегодня, чтобы кого-то охаять, кого-то унижать, это считается нормой. И это считается, что вседозволенность – это свобода слова. Свобода слова. Каждый может сказать то, что хочет. Разве это свобода слова? Это вседозволенность. И также они заявляют, что наша свобода слова – это и есть наша вседозволенность. Мы хотим так, значит так. Хотим так нарисовать, так нарисуем. Это свобода слова. Однако это слово человека, которое прямым текстом противоречит Слову Божие. Слово Божие призывает нас принимать друг друга как равного и уважение иметь друг друга, что каждый из нас имеет такое же право жить и существовать. И в самом начале это начиналось среди двух человеков. Первых людей, мужчину и женщину, сотворил Бог по образу и подобию своему. И их сочетал первую семью, первый брак, и Бог благословил их. Чрезвычайно важно, да, я, пройдя свой брак, вот вспоминая уже больше 33 лет, я помню этот летний вечер, утро, вернее, здесь, во время богослужения, под этой кафедрой, мне задал вопрос, Михаил Яковлевич, ты согласен, пока смерть не разлучит? Удивительно, когда мы молодые и отвечаем на этот вопрос во время своего бракосочетания, мы даже не представляем смысл и значимость этих слов. А когда мы сидим в рядах и смотрим молодых, когда сочитывают, им задают этот вопрос, нам кажется, это просто ритуал. Это так вот нужно сказать, и говорит пастор. На самом деле это не так, братья и сестры, на самом деле это чрезвычайно важный вопрос. Это настолько важно, что мы должны представить себе, что каждый человек женится первый раз в своей жизни, один раз в жизни. И когда он женится, или девочка выходит замуж, задается этот вопрос, это звучит так. Ваш брак раз до могилы. У Бога не было других представлений для человека. Бог, когда создал первых людей для брака, мужчину и женщину, Он не говорил, что переженится. Такого вопроса и не было. Он Бог создал их для вечной жизни. Он Бог создал для вечного общения. И Бог создал их, чтобы они стали одной плотью. Это величайшая тайна. Это величайшее таинство. Те, которые живут в браке, сами понимают, что это сразу не происходит. Это путь, который мы проходим. День за днем учимся, как это делать. Как волю Божию в нашей жизни сотворить. Для меня становление одной плоти, как муж, себя прилепить свою жену, самим прилепиться к своей жене и стать частью ее жизни, понимать ее нужду. И до того, как она осознает, что это нужно ей это сделать, чтобы она была счастливая, чтобы она вернулась домой с работы, и ей было комфортно, хорошо, что заранее вот для детьми что-то надо делать, для дома что-то надо делать, принимать решения, и чтобы она была спокойна и не заботилась ни о чем, думала, что обязательно этот вопрос будет решен. Ведь это большое счастье. Взять на себя мужчин такую ответственность и научиться этому за день не получится, за год не получится. Вот так вот с задним как бы числом посмотреть, впервые я начал осознать, мне кажется, когда 5 лет позади было, когда у меня уже 2 детей было, я только начинал себе открывать смысл этих слов. Но после 10 лет брака только-только я ощутил, что могу это совершить в жизни. Как поздно, как много потерял я, мне кажется. Однако сегодня что делают? Нет семьи и все. Семья не нужна. И дети брошены. С ними пытаешься работать, с подростками. Как мы молишься за них? Как не пытаешься их научить чему-то хорошему? А смотришь, рассеянный ребенок, не может подросток сосредоточиться, смотрит в глаза, но не слышит. Узнаешь потом у классного руководителя, в семье беда. Мама вышла замуж, они где-то живут, а ребенку поместили здесь. 15-летняя одна живет. Как это можно допустить? Бедная. И вот думаешь, как бы помочь? Молишься за нее. Пытаешься помочь, но родители дали наследство просто проклятие своему ребенку. Удивительно. Я поражаюсь, как можно родить ребенка столько лет, как бы отдать свою жизнь, вырастить, уже вот сейчас надо радоваться успехам своего ребенка и ради своей радости принести жертву. Обратите внимание, мы только что слышали, Господь нас призывает принести свое тело жертву. А тут что делают? Не только свое не приносит жертву, и чужую приносит жертву для чего? Для славы Божьей? Нет, для своего удовольствия. Как же мир изменился? Сегодня, говоря своими, как бы, учителями в школе, ну, люди спрашивают, как же вот так все мир изменился? Как они историю люди вот переворачивают? А я задаю им вопрос, как вы думаете, если человек против Творца неба и земли встает и говорит, я улучшенная обезьяна, я не твое творение, для меня нет разницы, мужчина, женщина, семья не нужна, как хочу, я так живу, это свобода слова, хочу-ка одеваться так буду одеваться, хочу говорить так буду говорить, зачем мне Библия, зачем мне Слово Божие, нашлись ведь люди, переписались Слово Божие вообще. Некоторые желают, чтобы библейские герои, важные герои, стали женщинами. Почему апостолы все мужчины? Надо, чтобы апостол был еще какая-то женщина была. Новую Библию пишут, потому что это не устраивает их прихотям. А Библия прямым текстом говорит, что тот, который хочет разрушать, он разрушает волю Божию. Обратите внимание, Иисус говорит, вначале не было так. Вначале не было так. Никто не думал о разводе. Такой вопрос не стоял. Бог не создал семью для развода. Бог создал семью для того, чтобы до могилы они жили вместе. И так и задается вопрос. Пока смерть не разлучит. И чрезвычайно важен этот вопрос. И так важно, чтобы мы молились за молодых, молились и воспитали свое поколение, детей, подростков, чтобы они понимали, что это воля Божия. Бог это ожидает. Удивительно, что люди пытаются, как только заболели, каким-то образом сбить температуру. А нельзя делать так, чтобы обеспечить свою жизнь, чтобы меньше болеть? Можно. Оказывается, чаще всего мы сами делаем так, чтобы простые болезни нас постигали. Руки не моют очень много людей сегодня. Потом жалуются, что какие-то есть болезни. Они не спят, по ночам сидят за компьютером. И что останется? Бедный мозг не может отдыхать. Как вот мозг будет управлять организмом? Люди курят бесконечно. Потом жалуются, что легкие не дают кислорода. Что в голове какой-то туман. Люди пьют бесконечно. И жалуются, что у них семья разрушается. Что дьявол вселится в их жизнь. Что дети не уважают их. Ведь мы позволяем большинство случаев. И не говорю, да, есть болезни, которые приходят. И не хочу сказать, что я такой идеально здоровый человек. Нет, у меня тоже есть трудности. Я обыкновенный человек. Со мной случается то, что и со всеми. Но однако есть выход. Помолиться Господу, принести свое тело в жертву, даже больную. Как бы ни было, своими недугами. Это можно. И каждый из нас может так жить. Каждый из нас может принести славу Господу в своем теле, каком Господь нам дал. Но вернемся и к словам Иисуса Христа. Иисус объясняет человеку сегодня через Слово Свое. Мы верим, что Иисус Христос воскрес. Мы только что слышали сегодня, что Иисус воскрес. Иисус среди нас. Иисус Господь. Иисус есть Бог. Иисус везде. И Иисус вчера, и сегодня, и завтра будут один и тот же. Для Иисуса Христа, как Бога, нет преград ни времени, ни пространства, ни на языках, на каких языках мы говорим. Нет. Он сегодня среди нас, так как больше двое-трое мы собрались во имя Его. И через Слово Свое нам говорит о Своей воле, открывает Свою волю. Какую волю? Воля Божия, чтобы двое стали одной плотью. Это Его воля. Он так сказал, Он для этого создал мужчину и женщину. И даже Он сказал, что они оставят отца и мать. Именно мужчина оставит отца и мать и прилепится к своей жене. Однако сегодня родители, очень много родителей своих сыновей не отпускают. Результат, они нарушают волю Божию. Это грех. Что такое грех? Беззаконие, нарушение закона. Бог установил и говорит, моя воля такая. Но если отец и мать дожил до того, что вот отец и мать, они женили своего сына, но не отпускают его ни эмоционально, ни финансово, ни так, ни по-другому, постоянно управляют, и он должен советоваться с родителями, как поступать в своей семье. Они исполняют волю Божию? К эту волю Божию надо с самого подросткового возраста, с самого детства понять, что ребенок, Бог доверит мне, что эти за 18-20 лет, мне так надо воспитать и твоего сына, чтобы он стал самостоятельным, и он управлял своей жизнью сам. Надо научиться человеку стать мужем и отцом, а не себе, ребенком, оставить его, пусть 40 лет. Это мы не отпускаем. Братья и сестры, не думайте, что я кого конкретно имею в виду. У меня сын женатый и дочь вышла замуж. И я живу в этой жизни. И я вижу, что сатана хочет меня делать таким, чтобы я их не отпускал. Я с вами делюсь тем, что я переживаю. И я думаю, что каждый из нас проходит через это. Потому что дьявол хочет делать именно так, как Бог не хочет. Бог сказал, что должны это делать. Дальше Иисус говорит, то, что Бог сочетал, человек да не разлучит. Интересно, люди очень много на всякие причины ссылаются. Бес попутал. А я посмотрел, а вот она такая. Я слышал очень много объяснений, что в эту женщину вселилась сатана, и меня вот заворожила она. 15 лет жили, детей родили, любили, любил, говорит, а теперь я разлюбил. Как это можно понять? А 15 лет как ты любил? Что за слова? Как это происходит? А происходит так, что есть в сердце грех. Есть неверие, что Бог всемогущий. Есть неверие, что Бог всезнающий. Есть неверие того, что Бог сердца знает внутри. Есть неверие, что однажды Бог это приведет на великий суд и спросит, как ты это сделал? Как ты предал свою жену? Читаем книги Малахии, не поступай вероломно против жены юности твоей. А жена юности – это и есть первая жена, это и есть первая любовь. Это и есть то, что Бог задумал, это и есть то, что Адам увидел Еву, и он просто был в восхищении. Никогда ничего такого не видел, такого совершенного. И он был в восторге. И Бог сочетал их. И Бог посмотрел на эту картину и сказал, это весьма хорошо, вот теперь все хорошо, это совершенство. Но грех, когда вошел в жизнь человека, все изменилось. И слова Бога такие. Бог говорит о святости, Бог говорит об идеальном портрете библейского, что должно быть, как это понять, портрет брака, сотворение одной плоти. Что это большой труд этих двоих под благословением, благодатью и чудодейством самого Бога. Бог говорит с позиции Творца. Бог говорит с позиции ожидания. Бог создал для этого семью. А что говорит человек? Человек говорит с позиции, откуда эти слова? Из сердца выходит человека. А это сердце чем? Это сердце забито эгоизмом. Это сердце забито высокомерием, греховностью, и это все порождается из-за чего? Из-за рабства, греха и смерти. Какое же решение? Решение простое. Вернуться в начальный образ. Вернуться того идеального портрета, который Бог сотворил в начале. То есть, когда не было спора между Богом и человеком. Когда был мир между Богом и человеком. Как достичь этого? Рождением свыше. Покаянием. Вот человеку нужно покаяться. И каждый из нас, посмотрите, вот чтобы никто не разрушал. Кто может разрушать союз, который Бог установил? Союз устанавливает Бог. А не просто венчание. Вот священник венчание совершил и сказал, и все. Да, люди пытаются сегодня второй раз венчаться, третий раз венчаться. Я нес служение в Немчиновской церкви, один мужчина пришел, лет 50, и пытался церкви, сначала пришел, как бы покаялся, потом подружился, потом в малую группу ходил, потом выбрал среди пастора меня и Николая Ильича, и нас пытался с нами поговорить. А вы не можете венчать меня вот с этой женщиной? Мы смотрим, ему под 50, а той мне где-то 25. Ну, как, я что-то непонятно. Неужели вы до сих пор не были женаты, и это уже 50, у вас должны скоро внуки появиться? А это вот непонятно. И мы задали вопрос. А он оказывался, что это четвертый брак. Это его четвертый брак. И пришел, говорит, я заплачу. У вас есть нужда, у вас потолок не сделан, вот там не сделано. Я это все возьму на себя. Я богатый человек. И мы молились и пытались человеку объяснить постом молитвой, что мы не продаемся. Слово Божие нельзя купить. Волю Божию нельзя деньгами изменить. Невозможно. Ты не в ту церковь попал. Невозможно против Слова Божия идти. Потому что Иисус сказал раз и навсегда, раз до могилы. И что Он говорит? Почитаем. Вот люди пытаются, посмотрите, Слово Божие о чем? Иисус их пытается научить волю Божию, ожидание Бога. А счастье, просто счастье мужчины и женщины, быть родителями, быть мужьями, женами, супругами и возрадоваться той любовью, которую Бог им дарит и открывает, и сам Бог участвует в их жизни, чтобы они научились это делать в семье. Вместо этого подходит фарисей, зная это все. Это не просто случайные люди. Это не какие-то невежды. Это не какие-то там, ну, рабочие, скажем, крестьяне, которые не знали Слова Божие. Или это люди, которые ежедневно представили свое тело как жертву. Они всем показывали, что такие они руки моют, они волю Божию исполняют, они освящаются, они десятину платят. Всем показывали это. Это люди, которые очень хорошо знали Слово Божие. И других учили, это были учителя. И они пытаются у Иисуса Христа найти оправданный способ, разрешенный, юридически оправданный способ поменять свою жену. Для чего они разводятся? Для чего они разводятся? Чтобы пережениться. При живой жене. Они это задают вопрос. И Иисус что говорит? Посмотрите. Иисус, понимая глубину вопроса, понимая, почему они так говорят, им отвечает. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, обратите внимание, целью жениться, тот прелюбодействует». Как много сегодня людей, мы видим очень известных людей, актеров, министров, других людей, которые люди всего мира знают, они публичные люди, когда их жизни подходишь, что они именно так и поступают. Они достигли какой-то славы, а супруг или супруга недостойно рядом находиться. То ли по внешнему виду, то ли по положению, а чаще всего молодой конкурент или молодая конкурентка появилась. И они хотят вернуться в свою молодость. Они хотят что делать? Освежиться в своей жизни. Поиск. Они значит, говорят, это свобода. Мы ищем новые ощущения. А новые ощущения они какие? Они такие ощущения, которые прямиком приводят их к гибель. Прямиком они приводят к горячее место. Ад. Там, где будет невеселье. Там не будет хорошо. Нельзя, нельзя против воли Божией идти. Итак, мы читаем о том, что Иисус, что хочет? Он пытается привести их к жизни. Он пытается научить человека любить свою жену, как самого себя. Он открывает эту истину, что они должны стать одной плотью. Что никто не имеет права туда ворваться. Кто хочет разрушать этот союз, он против Бога идет. Сколько молодых семей были разрушены из-за тещи, из-за тестя, из-за свекрови. Сколько семей, сколько страданий. И многие из нас могут вспомнить в своей жизни, что, будучи молодыми, сами сталкивались с такими проблемами. Но почему нам нельзя признаться, встать на колени и сказать: «Господи, прости, я виноват, я плохо поступаю, я нарушаю эту связь». Сколько людей есть, которые сегодня, будучи родителями, пытаются управлять жизнью молодых. И вместо того, чтобы посоветовать им, как научиться их любить друг другу, «Нет, доча, ты должна ему сказать вот так, он должен знать свое место, ты вообще скажи...» «А, ну как, ты же армянский мужчина, научи свою жену, чтобы он, она, чтобы вот, знал, кто есть он, глава». «Ну, а можно молиться этой главе, чтобы заботиться о своей жене? А можно этой главе семьи встать на колени и как священник своей семьи взять на себя ответственность? Осмелиться стать перед Богом за свою семью в проломе, молиться за них, молиться за своего подростка сына? Это ж так тяжело, это же надо 3 часа ночи встать и не спать. А вместо этого, так, мы что делаем? Не всегда поступаем, как Бог хочет». Вот узнав об этом, апостолы, ученики Иисуса Христа, когда представили семью, когда представили по образцу теории Иисуса Христа, как Иисус Христос объясняет, что такое быть мужем и женой, что это до могилы, и никаких разводов, и никаких вторных браков, никаких. Когда Иисус сказал об этом, даже ученики удивились, говорят, ну тогда лучше не жениться. Вот удивительно, Иисус говорит, что счастье в том, что стать одной плотью, и Бог за вас, и Бог сам это сделает. Вы только захотите, вы только согласитесь, вы только признайте, что это воля Божия. Вы только поймите, что не надо искать другое. Нет, они говорят, а Моисей-то сказал. И сегодня есть люди, говорят, ну ты понимаешь, вот есть такое-то. Да, я понимаю. Но если мы сегодня уступим, братья и сестры, Европа перейдет сюда. Они вначале были такие лучше, чем мы. Там были такие преданные христиане. Это правда. И это правда. Сколько людей сжигали на костре? Сколько были преданных христиан? А сегодня постепенно, незаметно, не из-за гонения, а просто толерантность. А просто уступите немножко. А просто, ну поймите, ну это же трудно. А почему нельзя своих детей с самого начала детства постоянно говорить о том, что Бог хочет, чтобы был брак один раз до могилы? И сказать, сынок, ты видишь, иногда я ссорюсь с мамой. Да, бывает. Она бывает права, бывает я прав. Но мы любим друг друга. И мы до могилы будем жить вместе. Ты это же видишь? Да, вижу. Запомни. Мы благословим твой брак только тогда, если ты скажешь, что один раз до могилы. Нам необходимо показать пример. Это раз. Живой пример. Вторых, надо это научить, говорить. И не надо бояться брака. Почему они сказали, что если так, лучше не жениться? Потому что испугались от этой ответственности, от этой незыблемой правды. Так и все. Вот как поезд на рельсах. Не может поезд уходить туда-сюда. Вот где рельсы ведут, туда может идти локомотив. Поезд не решает. Паровоз не решает, куда идти. Рельсы решают. Вот Слово Божие дает закон, правила и воля Божия. Не мы решаем, не человек решает. Слово человека исходит из своего греховного рабства, от этого рабства, от греховности, и пытается оправдать свои греховные чаяния. И дьявол всегда подыгрывает, каждому подносит игрушку, какую он хочет, и завлекает. Так случилось с Давидом, так случилось с Самсоном, так случилось с Соломоном. Обратите внимание, но для меня есть очень положительный пример. Иосиф, он был научен любить свою жену. Хотя свой отец имел ошибки, но не по своей воле. Его тоже обманули. Но он что сказал? Как я могу согрешить, сделать это великое зло перед лицом Божьим? Вот он верил, что Бог здесь, и он видит, как я могу сделать зло? И Бог его благословил. Сегодня мы можем так сказать, как можно допустить такое зло? Это зло. Предательство, вероломный поступок против жены юности. Вероломный поступок супружества – это зло, это великое зло, это грех. И удивительно, что с самой первой страницы Библии, вот начиная книги Бытия, и до самого конца – во всех книгах вы можете увидеть за супружескую неверность, за прелюбодеяние, за грех содомский Бог постоянно гневится. И Бог постоянно имеет разногласия с человеком. И как только израильские цари допускают что-то такое, то они попадают и духовный блуд, то и уже и поклонство, и бедствие для народа. Да благословит нас Господь, чтобы мы отличали, где воля Божия. И очень важно, чтобы сегодня каждый из нас молился о своей семье, молился о своих деток, молился о своих молодых детей, молились бы маленьких детей. Однажды мне открылось, что когда родилась моя дочь, надо молиться за ее будущее мужа. Это уж 86-й год. И с тех времен так я начал молиться. Я не скажу, что каждый день, регулярно. Но как только вспоминал, как только я видел, что мой ребенок начал ходить, что она говорит первые слова, я начал молиться о будущем браке ее. И мы с женой это продолжали делать. О нашем сыне мы молились где-то. Ведь ходит будущая жена сейчас. Пусть маленький ребенок. Чтобы она была так воспитана, такие, у таких родителей. Мы знаем, кто это будет. Но чтобы эти родители сегодня дали его богобоязненное воспитание. Чтобы она воспиталась в таком духе, чтобы эта семья получила мудрую жену. Мы хотим все для своих детей. А я просил мудрую жену для своего сына. Много лет. Много-много лет. С момента его рождения. Мы можем взять такое вот вооружение, молитву, 25 лет молиться, пока мы не получим ответ. Братья и сестры, некоторые вещи вот таким упорством, силой берется. Это и есть Царство Божие, брат, силой. Это и есть Царство Божие подарить своему ребенку силой молитвы. Упорством не унывать. Не унывать сегодня не слушается. Он делал все плохо. Убежал, что-то сделал, получил двойку, не слушался. Но я должен молиться за него. Не просто за него сегодня. Не просто объяснять ему, что это плохо, и принести его прощение, покаяние сегодня за этот грех. А молиться за его будущую жену. За его будущих детей. Это, наверное, путь становления отцовства. Это, наверное, есть путь становления ощущения, что Бог поручает мне быть священником своей семьи. Иисус Христос открывает эти тайны и хочет, чтобы мы были настоящими детьми Божьими, исполняющими волю Его. А греховный человек что говорит? А как мне законно разводиться? Разницу вы чувствуете? Разницу чувствуете? Сегодня Слово Божие говорит о том, что нужно, чтобы ложе было свято, чисто. А блудников кто будет судить? Бог будет судить. Так это происходит. А мир сегодня что нам предлагает? Братья и сестры, я говорю открыто, потому что сегодня в школе я смотрю, каждый ребенок, начиная с первого класса, это 7-летний ребенок, 8 лет, и до 17 лет у всех телефон. Вы не можете увидеть, нажал на кнопку, и все, что угодно там есть. Мимо проходишь, они хихикают. Подходишь, они раз убирают. Они до компьютера у меня в классе работают. Они ушли, я открываю, смотрю, что они смотрели. И ужаснуться можно. 5-й класс. 12 лет. Еще не подросток совсем. Но уже просто растление. Просто растление. Для них уже ничего святого нет. И потом удивляются, как могут они не поверить историю, что это было так. Да они ничего, у них нет святости. Когда человек отказывается от Бога, против Бога восстает и говорит, я улучшенная обезьяна, что можно ждать от этого? Всякую мерзость. Итак, дорогие братья и сестры, нам необходимо как бы освежить свою веру. В кого мы верим? Верим в Иисуса Христа. Что есть Бог? Что Он родился, пришел на землю непорочным зачатием, что Он прожил безгреховную жизнь, что Он имел право жить, Он отдал ради меня свою жизнь. Он положил свою жизнь ради меня, грешника. И Он умер, и Он воскрес. И сегодня Он среди нас. Сегодня Он имеет власть над небом и землей. Вся власть в Его руках. А что это означает? Что я могу прийти и попросить, Господи, пожалуйста, благослови моего дитя. Я не могу быть сейчас рядом с моим ребенком. У меня 3 детей. Где сейчас они? Каждый на своем месте. То в школе, то на работе, то на пути, то в музыкальной школе. Вот сейчас. Я могу защитить их? Нет. Но я могу молиться за них? Да. Могу я вручить их воле Божией? Да. Могу им сказать, что дети мои, воля Божия о вас вот такая? Могу сказать? Почему мы не говорим? Да благословит нас Господь, чтобы мы ценили это богатство Слова Божия, богатство милости нашего Господа Иисуса Христа. Это беседа с фарисеями. Эту беседу с фарисеями, что Бог призывает к совершенству, святости, послушанию, исполнению Его воли. Да благословит нас Господь, чтобы мы до подлинной, до глубокой значимости осознали эти простые слова. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. Аминь.